Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о женщине в общем и о женщине-христианке в частности. Нередко так случается, что не только люди крайне светские, нерелигиозные, но и христиане, по крайней мере так себя именующие, считают, что христианство, ну, чуть ли не поработило женщину. Здесь могут приводиться различные цитаты из Священного Писания, что жена да боится своего мужа, женщина в храме да молчит, и так далее, и так далее. И даже читая или слушая этих людей, кто-то может усомниться и подумать, что это действительно так. Но человек исторически мыслящий, читающий, окунувшийся в глубину времен, может увидеть для себя, что это совершенно не соответствует действительности. Когда мы смотрим на женщину ветхозаветных времен, то мы увидим, что та, которая была создана Богом как соработница, как друг жизни первому человеку Адаму, та, которую Адам сам именовал жизнью, после рождения первого ребенка, со временем заняла, можно сказать, рабское отношение по отношению к мужчине. И прав было очень мало у женщины ветхозаветной. Проведем несколько примеров. Когда три ангела явились Аврааму, то затем они оказались у Лота. И мы знаем, что жители Содома, увидев, они были в виде юношей, возжелали их и рвались в дом к Лоту. Лот, чтя гостей, хотел отдать двух дочерей жителям на растерзание, чтобы спасти этих гостей. Как говорит один толкователь, что не потому, что он как-то не любил своих дочерей, а потому, что очень чтил закон гостеприимства. Но что интересно, как он говорит, сына бы Лот не отдал бы. Возьмем пример из книги Судей. Известно, что один левит путешествовал с своей наложницей и оказался в колене Вениаминовым в городе. И жители этого города начали ломиться в дом, где ночевал этот левит, требуя эту наложницу. И он вместо того, чтобы как-то ее защитить, может быть, ценой своей жизни, как мыслит современный человек, должен поступить. Он ее отдает на растерзание, и она умирает, где над ней надругались огромное количество человек. Вот мы видим отношение женщины древнее. Это отношение к женщине сохранилось и в тех народах, которые очень близки к глубине веков, это арабские народы, где женщина выступает в роли вещи. И теперь мы посмотрим на то, как христианство не только не унизило женщину, оно возвело ее на такой высокий уровень, сделав наравне с мужчиной сонаследницей Царства Божия. Об этом уже говорит и апостол Павел, что нет ни, уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Нужно было понять, какое-то было революционное высказывание в первом веке. Если до этого вот так относились к женщине, то, уравняв в некотором роде мужчину и женщину в праве, именно в праве не по отношению к каким-то земным законам, а к самому главному закону, закону небесному, закону спасения, действительно, христианство, которое высказывал, в частности, апостол Павел, произвело переворот в сознании людей того времени. И то, что мы видим сейчас, является прямым следствием именно воздействия христианства на сознание людей. Действительно, это христианство сделало женщину равной сонаследницей мужчине. Посмотрим на другие религии. И не только посмотрим на человеческий фактор, который случается в разных религиозных верованиях, а посмотрим, может быть, даже на тексты некоторых религий. И мы увидим, что даже в религиозных текстах, канонических, женщина занимает очень приниженное состояние по отношению к мужчине. А возьмем время XIX века. Начались движения в пользу прав женщин. Потому что уже во времена, да и, может быть, и чуть раньше, Возрождения, так случилось, что человек стал жить больше плотью, больше жизнью земной, чем жизнью небесной. И человека уже не удовлетворяло какое-то равенство перед очами Божиими. Возможность наравне войти с мужчиной, войти в Царство Божие, где не женятся, не посягают, но пребывают как ангелы Божии на небе. И когда люди стали смотреть на жизнь плоти более внимательно, конечно же, они видели, что женщина где-то урезана в правах. Ну, в каких правах? Может быть, финансовых, юридических, там, земельных отношений. Там, может быть, где-то земельные наделы не выделялись на девочек, на рождающихся, но выделялись на сыновей мальчиков, как в России было до революции. И глядя на эти земные отношения, видели кажущуюся несправедливость. Потому что, да, взор, который должен был быть направлен на небо, стал направлен на землю. И достаточно человеку только принять этот помысел, как он увидит, что вся земная жизнь полна несправедливости. И, конечно же, очень многие адепты эмансипации, освобождения женщин стали подтачивать вековые, нравственные, христианские устои. Что интересно, что не только, как мы говорим, монахи о чем-то говорили, не только святые отцы, но и философы XIX века осуждали вот этот подход, подход эмансипации по отношению к женщине. Вот хочется зачитать известного философа-экзистенциалиста Сёрена Киркегора. Это философ середины 19 века. «Да если бы змей мог ввести дочь Евы в новые искушения, мог возбудить в ней желание испробовать вкусный на вид, но отравленный плод эмансипации, если бы зараза эта распространилась дальше и коснулась наконец моей жены, мне осталось бы только сесть на посреди площади и плакать, плакать без конца, как плакал тот художник, любимое творение которого обезобразили настолько, что он не мог даже вспомнить, что же оно изображало. Но нет, этого не должно, не может быть. Сколько бы ни старались дурно направленные умы и глупые люди, не имеющие никакого представления о том, что значит быть мужчиной, о его преимуществах и недостатках, и никакого понятия о совершенстве, кажущейся такой несовершенной женщине. Найдется ли хотя бы одна женщина, которая была бы настолько ограничена, тщеславна и пуста, чтобы поверить в возможность стать более совершенным существом, если она постарается, возможно, ближе подойти к типу мужчины, исказив свой собственный? Возможно ли, чтобы нашлась такая, которая бы не поняла, насколько она, напротив, проиграет, если поддастся искушению? Ни один обольститель не подготавливает более глубокого падения женщины, чем эти проповедники эмансипации. Стоит женщине хотя бы чуть поддаться их убеждениям, и она вполне в их власти. Она не может быть уже быть для мужчины ничем, кроме добычи его страстей, тогда как прежде могла быть для него всем. Эти проповедники и сами не знают, что творят, не умея быть истинными мужчинами, и вместо того, чтобы научиться этому, они стараются испортить и женщин. Оставаясь какими-то полулюдьми сами, они хотят обратить в этих же уродов и женщин. Но какова же суть женщины? Если это именовать одним лишь словом, это любовь. Обратимся к Священному Писанию и увидим, что когда Господь наш Иисус Христос говорил о вкушении своей плоти, питье и крови, то очень многие последователи отошли от Христа, потому что для них было жестоко это слово Христа. Очень многие не приняли Христа, потому что это не вмещалось в их рассудок, это учение Христа. Оно было абсолютно новым, оно не вмещало сознание. Вот почему? Да потому что мужчины очень часто мыслят рассудочно, а женщина принимает сердцем, сердцем любящим. И мы увидим, что, оказывается, за Христом шли женщины, и не только когда Он был в почитании, когда к Нему прислушивались. За Ним ходили и тысячи людей. Женщины были со Христом и во время Его страданий, во время Его крестной смерти. И женщины первые пришли к гробу, когда, может быть, уже кто-то разочаровался. Но они жили не мыслью о том, что это Мессия, может быть, или не Мессия. Они просто видели в нем, может быть, пророка, может быть, Сына Божия, может быть, просто проповедника, учителя. Они, наверное, не задумывались о том, является истинным Мессией Христос или не является. Они просто приняли его всем своим сердцем, всем сердцем любящим. Тогда так мужчины, ученики сидели в заперти и боялись за свою жизнь, что их возьмут иудеи. Эти женщины ничего не боялись. Стояли у креста на открытом месте. Они участвовали в снятии Христа со креста, в похоронах, в погребении. Они идут с этим миром, чтобы дополнить погребальный обряд. И вот Бог дал женщине огромное любящее сердце. Сердце, которое способно принять в себя Христа гораздо быстрее, чем мужчин. То есть женщина может идти ко Христу гораздо быстрее и легче, чем это сделал бы мужчина. И вот этот дар, который дан Богом женщине, он может быть растрачен напрасно. Какое противопоставление есть? Ева, которая вместо того, чтобы помочь своему мужу, способствует его падению. И мы видим Божию Матерь, которая говорит архангелу, да будет мне по глаголу твоему. Как часто мы встречаем именно жертвенные женщины и какое-то такое внутреннее падшее состояние. Мы читаем житие Адриана и Наталии, как Наталья не хотела, чтобы муж вернулся с казни, боясь, что он отрекся, и не хотела открывать ему дома, любящая жена. Потому что она в первую очередь думала, а действительно любила мужа. Она не любила не себя и желала потерять, и боялась потерять своего мужа. Она готова была утратить его в жизни земной, главное, чтобы спаслась его душа. И можно читать, слышать в каких-нибудь роликах в интернете, как случается дорожно-транспортное путешествие, и видеорегистратор записывает слова женщины о том, что быстрее отсюда поехали. Вот та же Ева. Как по-разному может женщина распорядиться своим любящим сердцем? Это может действительно, она может быть ангелом, но женщина может быть и демоном. Христианство же прославляет тех женщин, которые действительно избрали путь верности Богу, путь реализации своего любящего сердца, путь чистоты. И есть та, которая действительно в полной мере, без остатка, осуществила это в своей жизни. Это честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Это Пресвятая Дева, которая явилась образцом любви, смирения, чистоты, верности, самопожертвования. Как хорошо сложили в честь ее первый гимн. «Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление». И вот для наших замечательных женщин есть этот пример, к которому всегда бесконечно можно стремиться, к которому всегда можно уподобляться. Протопресвитер Александр Шмеман сказал о женщине. «У нас так много говорят о месте женщины в обществе, о ее равноправии, ей всячески поют хвалу, но при этом совсем забывают, что сама-то женщина хочет не власти, не равноправия, а только особого своего, ни с чем не сравнимого места и служения. И служение это, прежде всего, служение сердца, то есть поддержание того тепла, тех любви и света, без которых весь этот мир при любых его достижениях и победах останется огромной ледяной пустыней». Как кто-то хорошо сказал из англичан, что мир держит рука, качающая колыбель с младенцем.
Ведь он внутренний.